Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. И сегодня в нашей программе. Королева экрана с таким именем вошла в историю актриса немого кино Вера Холодная. Старая песня о главном. В Севастополе возродили международный конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». Путеводитель для верующих. В сети появился первый православный поисковик. В минувшем феврале мировой кинематограф вспоминал великую киноактрису немого кино Веру Холодную. За более чем сотню лет существования этого вида искусства никто так и не сумел даже приблизиться к ее прижизненной славе. Ей было отпущено всего 26 лет. Из них в искусстве актриса прожила одно только мгновение – всего 4 года. Она снялась впервые в 1914 году, а в феврале 1919 ее не стало. Но слава Веры Холодной перешагнула десятилетие и помнят ее до сих пор, потому что таких больше не было. Не было, чтобы одновременно и умна, и красива, и талантлива, и всеми любима, и чиста. О Вере Холодной из города, в истории которого великая актриса оставила заметный след, в сюжете Наталья Марчук.
В Одессе к памяти Веры Холодной относятся с особым вниманием. Она в числе знаменитых одесситов, оставивших след в истории Южной Пальмиры. Ее именем названа одна из центральных площадей города, а на месте дома, где она жила, установлен памятник. В музее кино Одесской киностудии Вере Холодной посвящена целая экспозиция. На почетном месте хранится ее темно-вишневая перчатка, ставшая для одесситов настоящей реликвией. Ее подарила приемная дочь Веры Холодной, Нонна, приехавшая из-за границы в Одессу в 2006 году. Вадим Васильевич Костромен, известный советский кинорежиссер, ныне директор музея кино, посвятил сбору материалов о Вере Холодной многие годы. Пишет книгу о ней, делится известными и не очень фактами из ее жизни, раскрывает совершенно фантастический, сенсационный успех великой актрисы.
Меня все время беспокоил вопрос, что же было такого притягательного в Вере, что она была такой любимицей зрителей. Рядом с ней снимались тоже не менее красивые и, может быть, и не менее талантливые женщины, актрисы. И если все те другие актрисы, там, показывая свои страдания, заламывали руки, падали в обмороки, Вера просто жила. Жила, и это все было у нее в глазах. И это вызывало огромное доверие у публики.
Королева экрана. С таким именем вошла в историю кино великая русская актриса с украинскими корнями Вера Холодная. Родилась в Полтаве, большую часть жизни провела в Москве. Снималась с 1914 года. Ее первая эпизодическая роль в экранизации «Анна Каренина» режиссера Гардина. Затем главная роль в картине Бауэра «Песни торжествующей любви», принесшая актрисе широкую известность. В 1917-м на экран вышел один из лучших ее фильмов «У камина», который имел исключительный успех у зрителей. За свою карьеру снялась в более 50 фильмах, до нас дошло только 5. По утверждениям кинокритиков, в начале прошлого века она имела большую всенародную любовь, чем Мерлин Монро в 60-х. Но славой Вера не пользовалась.
Никакой звездной болезнью она не страдала никогда. Знаете, тот человек, который искренне служит какому-нибудь делу, для него это дело главное, а не около этого дела аура, слава, там, почитание и так далее. Она была не просто вела, ну, не скажу аскетический образ жизни, но очень скромный образ жизни она вела.
И в жизни у нее был единственный мужчина, ее законный супруг Владимир Холодный. Как яркий пример беззаветной любви и преданности своему супругу, одна из самых страшных страниц ее жизни, когда в 1915 году Владимир Холодный в период Первой мировой войны попал на фронт и был тяжело ранен.
Вера бросила все съемки, хотя за ней никогда не наблюдалось. Она всегда строго выполняла все заключенные контракты. Но она все бросила, помчалась туда, и в полевом госпитале была при нем столько, сколько нужно было, чтобы убедиться, что все-таки он будет жив.
Фильмы с ее участием шли в Европе, Америке, в Турции и даже в Японии. Ей предлагали контракты в Германии, ее звали во Францию. Но она говорила, ее место – Россия. Последним местом работы Холодная стала одна из одесских кинокомпаний. В конце жаркого лета 1918 года актриса приехала в Одессу доснимать фильм «Княжна Тараканова». Но холодный февраль 1919 в Одессе Вера не пережила. Похоронили ее на первом христианском кладбище, которое при советской власти превратили в парк. Где находится ее могила, до сих пор не установлено. Кинематограф же с тех пор сильно изменился. Появились цвет, звук, стерео, а сегодня новомодное 3D. Но как бы ни менялись времена и технологии, в кино зрителя по-прежнему будет привлекать такой актер, в котором органически соединяются красота внешняя и красота внутренняя. И если такие появляются на экране, о них помнят долго. Как о ней, о Вере Холодной. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Севастополе возродили международный конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». Впервые он прошел в Сочи в 1967 году. В нем принимали участие 17 певцов из 9 стран. Уже через несколько лет стать лауреатом фестиваля почитали за честь многие исполнители. Песни, звучавшие на фестивале, становились поистине народными. В течение многих лет жюри конкурса возглавляла композитор Александра Пахмутова, чья песня «Нежность» победила на первом фестивале. Просуществовав до 1990 года, фестиваль, казалось, канул в лету, но по инициативе Союза композиторов России «Красная гвоздика» стартует в Севастополе, а затем конкурс продолжится в 9 регионах России. На открытии фестиваля побывала Светлана Карташова.
Возрождение международного фестиваля патриотической песни после 25-летнего забвения. Легендарная «Красная гвоздика» по инициативе Союза композиторов России первый день конкурса встретила в Севастополе.
Вот такие фестивали дают возможность тем людям, у которых есть талант, у которых есть душа, у которых есть, в этой душе есть любовь к родине, да? есть гордость за эту родину. Есть любовь к истории своей, к защитникам истории. Наверное, эти люди, если бы не было таких фестивалей, они бы были, ну как, слова народные, музыка народная. А тут они проявляются и как таланты, и как исполнители.
Народный артист России, композитор Олег Иванов уверен, патриотические песни создаются, но они вне моды.
Я много езжу по регионам России, участвую в различных фестивалях, конкурсах. Там региональные композиторы пишут замечательные патриотические лирико-гражданские песни, которые молодые ребята, молодые исполнители с удовольствием поют.
Шоу-бизнес диктует свои законы. Песни гражданского звучания не особо поддерживаются средствами массовой информации. И по максимуму их планка – форматы ретро и шансон, с грустью отмечает Олег Иванов. Если потерять этот музыкальный пласт, создаваемый профессиональными композиторами-песенниками и их коллегами из сферы академической музыки, то песни, которые помогали в трудную минуту, вели в бой, объединяли в моменты отдыха, праздничного застолья, исчезнут. Выступает против развлекательной музыки, но она не должна быть единственно возможной на радио и ТВ. Организаторы фестиваля надеются, что «Красная гвоздика» будет способствовать гражданскому становлению и воспитанию молодежи. Международного конкурса не случайно и символично, поскольку гвоздики стали символом победы в Великой Отечественной войне, символом народной памяти и благодарности. И песни участников, заполняющих свои анкеты в интернете и присылающие записи, должны продолжать лучшие традиции песенников. Как говорит Александра Пахмутова, чья песня «Нежность» была лауреатом фестиваля, не обязательно песня должна быть о родине, она может быть о любви. Давать возможность подумать о глубине души, о силе дружбы.
Замечательно, что все-таки пришла такая идея возобновить этот фестиваль. Да? И патриотические песни сейчас вы уже слышите, не так часто звучат на телевидении, да, какие они красивые, да, насколько они трогают наши души и наше сердце. Поэтому это, конечно, благое дело.
Фестиваль открылся в Севастополе. Далее будет проводиться на базе региональных представительств. Участвовать в конкурсе можно с 18 лет. Главное, чтобы душа пела. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В интернете заработала первая православная поисковая система и база данных «Рублев». Поисковик разрабатывался 2 года и, по словам создателей, не имеет аналогов. Система начала работу не в полную силу. В течение ближайших месяцев авторы улучшат и оптимизируют функционал поисковика. Это понятный и удобный путеводитель для верующих и тех, кто только начинает свой путь в мире православной веры. В поисковике можно посмотреть православный календарь и задать вопрос священнику. База данных содержит достоверные сведения о православных храмах, монастырях, святых, праздниках, иконах, сообщает автор системы. Работает также функция рассылки по запросам пользователя, напоминания о праздниках, постных днях и интересных датах. Многие верующие уже по достоинству оценили новинку. Для тех, кто в интернете ищет и находит полезную для себя информацию, предлагаем обзор новостей православных сайтов с Валерием Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на следующие публикации. Патриарх Иоанн X. Мир с позорным молчанием относится к нашей беде. Предстоятель Антиохийской православной церкви Иоанн X дал обширное интервью, в котором он коснулся ряда болезненных тем, связанных с положением христиан на Ближнем Востоке. Он также коснулся и судьбы двух похищенных митрополитов. Как считает иерарх, освободить их не удается из-за бездействия международного сообщества. Об этом пишет ежедневное интернет-издание «Православие и мир». Папа Римский Франциск. В Украине идет братоубийственная война между христианами. Папа Римский Франциск во время генеральной аудиенции в Ватикане в очередной раз призвал к прекращению войны в Украине и возобновлению диалога, который, по его мнению, является единственным путем установления мира и согласия в стране. Полный текст интервью разместил портал «Униан Религии». Вредные привычки. Как с ними бороться? Вредные привычки – это способ отвлечь себя от реальности. При полном осознании всей степени их вреда люди продолжают ими увлекаться. Откуда берутся пагубные привычки? Какова их природа и причина? Как найти силы отказаться от них? На эти вопросы отвечает насельник Свято-Троицкого Ионинского монастыря архидиакон Паисий Кулиберов на сайте «Православная жизнь». Духовная жизнь очень занятого человека. Кому могут быть даны послабления в подготовке к причастию? Какой должна быть молитвенная подготовка? Кто допускается к причастию без исповеди? Как готовиться к причастию детям? Разговор о приходской практике причастия продолжает протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». На сайте волонтерского движения православной молодежи «Молодость неравнодушна». Выгорание – наш друг. Выгорание – это когда человек остывает от того, чем он горел. Например, в церковной жизни, мы знаем, есть период неофитства, когда новоначальный готов читать в день по 30 акафистов, ходить на все службы, поститься монастырским уставом, а затем начинается спад. Также и во взаимоотношениях между людьми. Есть период влюбленности, на смену которому приходит остывание. В профессиональной работе тоже есть процесс выгорания. Можно ли его как-то предотвратить? Отвечает психолог Анна Лелик, сотрудник Синодального молодежного отдела Украинской Православной Церкви. Публикации на сайте «Православная молодежь Украины». Зачем собороваться в пост? 4 мифа о таинстве елеосвящения. Пожалуй, ни с чем не связано столько суеверий, сколько с таинством соборования. Чего только не услышишь. Например, о том, что потом мыться нельзя, поститься надо только по понедельникам, или что таинство соборования лишь для умирающих. Развенчать суеверия и рассказать о сути таинства журналисты попросили блюстителя дальних пещер Киево-Печерской лавры архимандрита Дамиана. Публикацию разместил сайт благотворительного фонда «Фавор». Знакомьтесь с подробностями. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу». Далее о таких событиях. Мариинская гимназия. Эпоха событий личности. Старейшее учебное заведение в Днепропетровске отмечает 150-летний юбилей. Смотрите спецрепортаж программы «Седмица». Кому принадлежит церковь в Крыму? Где слухи, а где правда? На протяжении всей истории человечества образование высоко ценилось. Прогресс в основном зависел от высокообразованных людей. С помощью образования мы получаем знания об этом мире и жизни. Образование развивает различные стороны человеческой личности, раскрывает ее способности. Кроме того, оно помогает человеку понять себя, выбрать свою дорогу в жизни. Одними из самых лучших образовательных учреждений в XIX веке были Мариинские гимназии. Так они стали именоваться в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II, которая была сторонницей развития женского образования. В Екатеринославе Мариинская гимназия была открыта в 1865 году. Факты истории этого учебного заведения узнавала Анна Регульская. Этот материал открывает цикл специальных репортажей, которые посвящены истории Екатеринославской Мариинки.
1865 уже наше здание было подарено город.
Обычный школьный урок. Вопросы, ответы, размышления и рассуждения. Необычна только тема. Старшеклассники говорят об истории своей школы. Современное учебное заведение является преемницей Екатеринославской Мариинской женской гимназии, которая была основана 150 лет назад. Это старейшее учебное заведение современного Днепропетровска, в прошлом Екатеринослава.
Ну, готовилось это, наверное, лет 5, потому что это именно те дети, которые отмечали 145-летие гимназии. Тогда они были чуть поменьше. Тогда их функция была погрузиться в историю, и они в красивых пышных платьях встречали гостей с теми же белыми и голубыми цветами. Но дальше они росли. Они проживали уже историю гимназии совершенно по-другому. Мы, работая с историками, постепенно делились крупицами этой истории нашей гимназии. Детям было интересно узнать, как и почему это здание появилось.
А история гимназии и вправду интересна. И вскоре будет запечатлена в книге, над которой сегодня работают краеведы. Здание Мариинской женской гимназии находилось на Троицкой площади напротив Троицкой церкви. Огромный особняк, один из 5 самых крупных в Екатеринославе, принадлежал учителю Андрею Понятову. Владелец передал его в дар городу для размещения там женского училища. После смерти Понятовского здание переделали и в 1865 году открыли там Мариинскую гимназию.
Сама идея Мариинских женских гимназий, она была нова в социальном плане, поскольку женщинам был перекрыт вот этот социальный лифт. Не только в Российской империи, это было по всей Европе. И вот эмансипация женщин, она вылилась в том числе и в основание гимназий Мариинских. Вот до Мариинских гимназий существовали только институты благородных девиц. Мариинские гимназии, они были не просто учебными заведениями. Они совмещали в себе функции и школы, и клуба, где женщины получали первые, так сказать, навыки социального общения. И действительно для женщин того времени это было окно в мир.
Учебная программа состояла из многих предметов, среди которых был закон Божий, русский язык, чистописание, арифметика, география, история и рукоделие, а также французский язык, латынь, рисование и танцы. В уставе этого учреждения говорилось, что его целью было сообщить ученицам то религиозно-нравственное образование, которое должно требовать от каждой женщины, в особенности от будущей супруги и матери семейства. Поступить в гимназию было трудно, но счастливицы, которым удавалось преодолеть 4 вступительных экзамена, сразу приобретали шанс получить действительно хорошее образование.
Женщины получали колоссальную подготовку, которая выше, чем современная школьная. Тут надо отметить, это знание как минимум 3 иностранных языков, знание всяческих вопросов рукоделия, кулинарии, все, что нужно было женщине на тот период, чтобы быть не просто и домохозяйкой, и общественной деятельницей, и высокоинтеллектуальным человеком. Это действительно были лидеры образовательной сферы Екатеринослава. Слава, и опыт их, он не превзойден на сегодняшний день.
Особенностью этого учебного заведения было то, что в его стенах обучались как дети знатного сословия, так и дети из бедных семей. Богатые горожане завещали в пользу гимназии капиталы на учреждение стипендий. Форма гимназисток была изящной, но сдержанной, подчеркивала грацию и скромность воспитанниц.
Такая вот форма была традиционная у гимназисток в нашей Мариинской гимназии в 19 веке еще. Такие цветы гимназистки раздавали всем, кто приходил в гимназию. Они желали мира и добра всем тем, кто их посещал.
Очень интересная традиция, которая существовала в Мариинской гимназии, это когда гимназистки своими ручками делали белые цветы, прикрепляли к ним ленточку с пожеланием добра, любови, благополучия, здоровья и так далее. И благотворительно раздавали эти цветы гостям, которые приходили в гимназию, либо же просто прохожим. Мы эту традицию возродили. Наши гимназистки на наши праздники, когда мы приглашаем гостей, тоже дарят своими руками сделанные белые цветы.
Большинство выпускниц становились начальницами и учительницами в школах разных губерний Украины. Особой страницы заслуживает первый директор Мариинки Александра Рындовская. Ее называли пионером женского образования в Екатеринославе. Благодаря своей активной деятельности Рындовская сделала Мариинку центром культуры и просвещения в городе.
Вот на этом уроке, почему он и необычен, мы фокусируем свое внимание именно на личностях, дарителях, на личности той, которая была 40 лет начальницей Мариинской гимназии Александре Акимовне Рындовской. Почему 40 лет? Как можно было жить и работать в гимназии? Как можно было так свою работу организовать, чтобы люди восхищались этим и понимали, что это часть жизни человека? Мы смотрим не только на историю как на ряд дат, фактов, событий, а как на эмоциональное переживание. Вот именно это оставляет тот духовный след, который затем отразится и во взрослой жизни детей.
После революции Екатеринославская Мариинка стала обычной десятилетней школой. Но 5 лет назад стараниями педагогического коллектива и директора тех лет Натальи Полевиковой гимназии было возвращено былое наименование «Мариинская». Духовные традиции прошлых лет здесь бережно поддерживают. И это единственная школа в городе, где изучают историю православия.
Мы начали заниматься вопросами культуры здоровья. Когда более глубоко вошли в тему, то мы как-то все сразу поняли, что здоровье – это не просто не болеть. Здоровье – это гораздо глубже и включает в себя несколько компонентов. И вот одним из, как потом оказалось, самым важным компонентом – это было духовное здоровье. Вопросы истории, вопросы воспитания детей на тех примерах, на тех людях, которые по этим коридорам ходили, которые здесь общались, которые росли и очень многого достигли в жизни, но это стало просто необходимостью.
Особая гордость каждой школы – ее выпускники. Из этих стен вышло много знаменитых людей, которые стали гордостью страны. Среди них много громких имен, известных далеко за пределами Украины. Но самая главная заслуга гимназических лет Мариинки, что ее выпускники несут в этот мир духовность.
Человек может закончить школу золотой медалью. Да, человек может быть гениальным, и изобретения его могут быть гениальными. Но возникает второй вопрос: в чьих руках это все будет? Понимаете? Вот эта проблема добра и зла, она очень актуальна на сегодняшний день. И если человек нравственно чист, если он духовно высок, тогда все это пойдет на благо людей. Если этого нет, то это все пойдет наоборот, на зло, на вред, на несчастье и на гибель, понимаете? И мне очень приятно, что нас поддержали не только там дети, вот педколлектив, да, родители.
В этой Мариинской гимназии ведь выросло не одно поколение детей. У нас есть династии, когда бабушки с дедушками учились, их дети и уже внуки и правнуки. Поэтому очень важно знать историю и, естественно, гордиться, воспитываться на этом.
Сегодня Мариинская гимназия выглядит практически так же, как и 150 лет назад. В этих просторных коридорах, где когда-то воспитанницы в пышных платьях танцевали на балах с мальчиками из соседней мужской гимназии, сегодня бегают абсолютно современные дети. В классах они по-прежнему познают науки, получают знания об этом мире и гордятся своей родной Мариинкой.
Прежде всего, люди делают историю, и я очень горжусь тем, что мне выпала такая честь учиться вот в женской гимназии, которую создали еще очень давно, еще в 19 веке.
Я не с первого класса в этой школе, и когда пришел, выбрал именно эту гимназию, ну, по советам многим, и я очень удивился, что здесь есть урок христианской этики, и меня это очень заинтересовало.
Наша вся школа, вот от начала основания женской гимназии до этого самого дня, это огромный, красивый роман.
Не зря ведь мы историю нашей школы, гимназии собираем уже в течение 150 лет. Не зря мы издаем книгу, и это очень большой вклад в историю и развитие, и я считаю, что это обязательно должно переноситься из поколения в поколение.
Краеведческий материал, он есть в каждой школе, это безусловно. Копнуть можно и найти и знаменитых выпускников и так далее. Но вот те духовные традиции, которые школа несет на себе, мне кажется, вот на них, наверное, больше нужно концентрировать свое внимание. Личности, да, но и их поступки. И объяснение этих поступков. Для чего? Для того, чтобы, объяснив поступок уже современным детям, современным старшеклассникам, передать это как импульс, чтобы этому хотелось подражать, чтобы этому хотелось следовать и переносить в дальнейшую жизнь. Вот, наверное, такие традиции, они самые-самые ценные.
Анна Регульская, Марина Полякова, Александр Коробков. Программа «Седмица».
В Украинской православной церкви назвали ложной и непроверенной информацию ряда СМИ о том, что якобы имущество двух ее епархий в Крыму передано Московскому патриархату. Об этом говорится в заявлении юридического отдела Украинской православной церкви, опубликованном на ее сайте. Как сказано в документе, Священный Синод Украинской православной церкви никаких решений об изменении подчинения и передаче имущества епархии в Крыму не принимал. Епархии, расположенные на территории Крыма, продолжают входить в состав Украинской православной церкви и имеют прямое подчинение митрополиту Киевскому и всей Украины. не соответствует действительности и утверждение о том, что зарегистрированный устав Симферопольской и Крымской епархии якобы содержит положение о передаче имущества епархии на баланс Русской Православной Церкви и о принадлежности последней имущества епархии, сказано в документе. Напомним о том, что нынешний канонический статус Украинской Православной Церкви как независимой в управлении самоуправляемой церкви с правами широкой автономии был принят 27 октября 1990 года и утвержден по местным соборам Русской Церкви 28 января 2009 года. И с тех пор он остается неизменным. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.